Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Виталий Брагилевский, девелопер-адвокат JetBrains. Виталий, привет!
Да, привет, всем привет!
Я решил, что так как стал шестым соведущим подлодки, грешно не позвать тебя теперь в свой личный подкаст, поэтому, да, рад, что ты пришел. Расскажи, пожалуйста, для начала, как ты думаешь, чем ты можешь быть вообще известен моей аудитории?
Не знаю, может быть, дурацкими шутками в Твиттере. Сложно сказать, я вообще столькими вещами занимался, но почему-то так у меня все время складывалось, что все вещи такие для очень узкой аудитории. Вот я там Хаскелем занимался, например, много лет, или был университетским преподавателем, то есть работал со студентами. То есть, или вот сейчас девелопер-адвокат, работаю с языком Rust, который тоже не самый распространенный, не самый популярный. То есть все время какие-то нишевые вещи, но поскольку меня много и многими вещами занимался, то, наверное, какое-то небольшую известность в IT-кругах получил. Хотя это все началось, ну, может быть, лет 7-8 назад, не раньше. Вот ты упомянул подлодку, мне кажется, что такое более широкое проникновение в IT-тусовку началось вот именно со знакомства с ребятами из подлодки, с Катей Петровой, с Егором Толстым, вот я там первый раз на индустриальную конференцию попал, вот с тех пор как бы люди меня начали как-то так узнавать. Ну вот, много всего дел, видимо, поэтому кто-то и знает.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня вновь пришло время вспомнить шоу «Авиток», где ведущий Виктор Раев, руководитель разработки юнита Services Base, зовет в гости сотрудников Авито из разных дирекций и команд. И каждый из них делится экспертизой и рассказывает о собственном профессиональном пути. Гость нового выпуска – Александр Лукьянченко, технический руководитель кластера «Архитектча». Он работает в Авито почти 10 лет и прошел путь от разработчика до одного из тех, кто отвечает за технологический вектор компании. Вместе с ведущим они обсудили, как менялся Авито с 2016 года, как один инженер может повлиять на работу всей компании, с чего началась PaaS-платформа и как она помогает командам выпускать сервисы быстрее. Также поговорили про будущее IT и про то, что помогает сохранить драйв даже спустя годы в крупной компании. Смотрите новый выпуск шоу «Авиток. Более 9 лет в Авито. Как построить архитектуру IT-гиганта» на YouTube-канале Авито Тех. Переходите по ссылке в описании. Вот мне интересно вообще, когда и как ты впервые, назовем это, встретился с программированием?
Я даже сейчас не помню. Наверное, это был 95-й год, а может быть, это даже 94-й был, когда меня дедушка отвел в кружок по программированию в Доме пионеров. И мне там очень не понравилось. Они там занимались какими-то вещами, которые я вообще не понял. Это было как бы в середине учебного года. Я вообще ничего не понял. Потом я уже проанализировал. Я догадался, что они там массивы в Basic изучали. Но тогда я ничего не понял. Но это было первое попадание в среду, что называется. И после этого я после первого раза туда в этот кружок не ходил. Но зато нашел книжки библиотеки районной про языки программирования. Это была книжка, в которой было два языка, Pascal и Fortran. И вот я по книжке так и начал изучать язык. Вот первое попадание было вот тогда, середина 90-х годов, Pascal и Fortran. И как-то оно мне так, может быть, повлияло, то, что в книжке было два языка. Я как-то вот так языками программирования начал интересоваться в первую очередь. И всегда более чем одним. Так оно и началось. И вот так и продолжается до сих пор. Языки программирования и все вокруг них. Меня даже меньше всегда интересовало само программирование, чем вот именно языки программирования.
Довольно много как бы в интернете говорится про твою историю с преподаванием в СПбГУ. Расскажи вообще, каким образом ты изначально туда попал?
Ну, до СПбГУ я преподавал очень много лет в Ростове-на-Дону. Этот опыт преподавания, конечно, был максимально здесь полезен. Собственно, в СПбГУ я попал довольно просто, благодаря Денису Москвину в свое время. Я познакомился с людьми, которые делали в Петербурге Computer Science Center. Через Дениса Москвина, который там автор курсов по Хаскелю, в Петербурге как раз живет. И он посоветовал меня как специалиста по языку Idris для курса, который в Computer Science клубе хотели прочитать. Они обратились с этим вопросом к Москвину, а Москвин, который, с которым мы тогда были по Твиттеру знакомы, он посоветовал меня. И вот я, так получилось, я прочитал один курс, после этого они меня там позвали еще один раз прочитать другой курс, и так у меня отношения с ними устроились, а эти же люди потом организовали образовательную программу, связанную с JetBrains в СПбГУ, и они меня уже знали, и так я на этой программе оказался. Я как бы одновременно пришел в JetBrains для того, чтобы работать на этой программе в СПбГУ.
В итоге, что все-таки было раньше, JetBrains или преподавание в СПбГУ?
Я в 2019 году зимой окончательно пришел к решению, что больше в университетах я работать не хочу, потому что я устал. Я к тому времени почти 20 лет проработал в университете, и мне уже не хотелось. Я устроился на работу в JetBrains, но так получилось, что я пришел в JetBrains ровно заниматься образовательной программой в СПбГУ. То есть это одновременный процесс, поскольку у JetBrains тесные связи с образованием всегда были. Меня взяли JetBrains для того, чтобы я занимался образовательной программой. То есть это одновременный процесс. То есть я пришел в СПбГУ одновременно с JetBrains. Это как бы была часть моей работы в JetBrains. Основная часть.
Что у тебя была за профессия, должность, что по факту ты работаешь в JetBrains, но при этом ты вот тут преподаешь?
Там получилась смешная история, что я попросился в офис, там, где сидели основные разработчики. Как бы по техническим причинам проще всего меня было оформить как разработчик ПО. То есть меня и взяли, должность у меня была разработчик ПО, я этим очень долго хвастался, в том же Твиттере я показывал свою трудовую, где написано разработчик ПО, хотя, конечно, я занимался образованием. Ну, в СПбГУ у меня тоже взяли, я там тоже числился официально, но это было вот как бы такое уже. Как бы если пытаться описывать, я себя так, в LinkedIn, например, я себя написал как education professional, то есть человек, который профессионально занимается образованием. И я помимо преподавания, собственно, преподавание это как бы следствие, основное это было работа над учебным планом, принятие решения о том, чему нужно учить студентов. Вот этим я и занимался. Ну и уже как бы по ходу там 1-2 курса в год параллельно читал. JetBrains всегда имела очень тесные связи с образованием. И сотрудники JetBrains, даже настоящие программисты, не как я, они все равно преподавали где-то. JetBrains всегда, например, было можно работать 4 дня в неделю, а 5-й преподавать. И очень многие так делали. То есть это как бы нормально в JetBrains. Ну а я, получается, так я был разработчик ПО, но я 5 дней в неделю, то есть полную рабочую неделю занимался вещами, связанными с преподаваниями.
Хотя бы в какой-то из моментов до того, как ты стал девелопер-адвокатом, ты действительно становился кем-то вроде разработчика ПО? Или ты всегда был в итоге только в образовании?
Я, наверное, пару дней поработал программистом настоящим. И на этом это закончилось. И это было очень давно, это еще когда я в университете учился. Пришел в компанию, там, где мой друг работал, после второго дня понял, что как-то это не очень мое, и больше у меня такого опыта не было. Ну, то есть я все время, конечно же, программировал, все время, и не было такого момента, когда бы я не программировал, но всегда это была не работа программиста.
Расскажи тогда, как ты стал вот как раз девелопер-адвокатом и чем ты как девелопер-адвокат занимаешься? То есть я, опять же, находил про истории с участием в разработке там инструментов вроде Rust Rover для языка Rust. И вот хотелось бы тут как-то тоже на атомы разложить. Какой именно твой вклад в этом во всем?
Пришел я в девелопер-адвокаты в 2022 году. К тогдашнему начальнику девелопер-адвокатов JetBrains Хади Харири и сказал: «Хади, возьми меня девелопер-адвокатом».
Почему ты именно вот это попросил? Ну, то есть, что ты на тот момент знал про девелопер-адвокатство, как это работало?
Я, собственно, последние много лет ровно этим и занимался. Только я этим занимался в должности преподавателя вуза, а теперь я смог этим заниматься формально в соответствующей должности в JetBrains. Разговор о технологиях, о языках программирования на публику – это то, чем я занимался последние много лет. Публика при этом менялась, Это могли быть студенты, разработчики. Вот когда я начал ходить на конференции разработчиков. Но это всегда ровно то, чем я занимался. И в этом смысле для меня не было какого-то там серьезного решения, какого-то такого испуга перед этим изменением в жизни. Нет, я всем, чем я занимался, я тем и продолжил заниматься.
Ага, то есть технически это просто перестало быть факультативным, вот этим твое занятие, а стало в основную работу, а вуз, соответственно, немножко ушел.
Ну, я бы даже не сказал, что там факультативная или основная работа, потому что вузовского преподавателя тоже, в общем... Тут не всегда очевидно, что там факультативно, а что нет. Да, но тогда я, конечно, перестал быть преподавателем и больше преподавателем не работаю. Но опять же, я же сказал, что я, в общем, уже к 2019 году устал от преподавательской работы. И самое утомительное было, это вот эти длинные семестровые курсы, когда ты завязан на учебный процесс. Вот это было самое тяжелое. Я долгие годы мечтал поехать в Европу на Рождество, соответственно, католическое, но для меня это было невозможно, потому что это всегда конец семестра, зачеты, горячая пора. Это реально, это я не шучу, это действительно, я от этого, ну не то чтобы страдал, но мне всегда хотелось в Европу поехать на Рождество, посмотреть эти базары рождественские, выпить глинтвейна где-нибудь там в Праге или еще где-нибудь. Но это никогда не получалось, потому что у меня были зачеты в вузе. А так я как бы продолжил делать то же самое, только без вот этих вот обязательств по четким срокам семестров.
С учетом всех вот этих вот лет преподавания в вузе, что ты из, назовем это так, типа академической индустрии забрал в IT-сферу? С собой. А что, наоборот, не хотелось никогда больше встречать то, что ты вот там заставал?
Во всех моих докладах и блокпостах, мне кажется, до сих пор сохраняется такое желание быть максимально простым и понятным. Есть разные жанры, например, докладов-то конференций и блокпостов. И в некоторых из них цель докладчика показать, вот насколько он умный, насколько он крутой, насколько он глубоко разбирается в теме. И даже если слушатели вообще ничего не поймут, то все равно доклад будет успешным, потому что, ну, вот все так вот открыли рот и посмотрели на звезду огромной глубины технической. Вот мне всегда это казалось очень странным. Мне казалось, что нужно говорить так, чтобы тебя поняли. Это вот то, что важно в вузе. Ты учишь людей, у тебя подход такой, ты должен их научить. Вот они до встречи с тобой чего-то не знали, а после встречи с тобой они это узнали, поняли и научились использовать и применять. И вот это я до сих пор сохраняю. У меня доклады обычно проще по контенту, но они такие более разжеванные, что ли. Я пытаюсь, чтобы все поняли, о чем идет речь. И блокпосты предпочитаю писать тоже вот именно такие. Это то, что сохранилось. Такой подход. Есть преподаватели, которые усложняют все. Это как бы не то, что там вот конкретные докладчики на конференциях. Нет, это просто люди. Кто-то делает более сложно, вот я пытаюсь делать более просто. А что мне сильно не нравилось, это, конечно, то, что когда ты работаешь в вузе, далеко не всем надо то, о чем ты говоришь. Во взрослом мире как-то честнее все происходит. То есть на тебя пришли на конференцию послушать люди, которые этого хотят. А в вузе всегда есть люди, студенты, которые так действуют, а есть те, которые отбывают номер, им это не нужно, и как бы их заставляют это все изучать. И вот эта часть исчезла. И это невероятно прекрасное чувство. То есть я никого не заставляю себя слушать. Это прекрасно.
Ты еще говорил в интервью Хекслету, что ты помимо вот людей, которым ничего не надо, в работу в вузах встречал людей, которые думают, что они знают все лучше всех и крайне самоуверены. Когда я это читал, как будто бы, наверное, в IT таких людей еще больше. Так ли это? И тех ли вот этих имел ты в виду самоуверенных людей?
Да, это правда. Ну, я же вот фактически те, с кем я работал, это ровно те же самые люди из IT. Только сначала я с ними поработал как со студентами, а потом они оказались людьми из IT, такими же самоуверенными. Но это всегда опыт был такой с олимпиадниками, многими, далеко не всеми, но многие они так вот настроены. У меня недавно был на конференции случай. Значит, я там, это было в Сиэтле, Rust конференция. Я на конференциях, там, где мы ездим с будкой JetBrains, я провожу квизы. Квиз — это такой 10 развлекательных вопросов про Rust экосистему. Они действительно развлекательные. Ну, там из 10 вопросов парочка совсем простые, элементарные, смешные. Что-то такое среднее, ну и бывает там парочка вопросов, которые, ну, сложные, реально, просто для того, чтобы можно было действительно определить по-честному победителей. Я зачитываю вопрос, предлагаю варианты ответов, люди голосуют на своих устройствах, и тут, значит, подскакивает со стороны какой-то человек и начинает мне объяснять, что у меня неправильно сформулированы варианты ответов. Target architecture, что ли, что-то такое было. А он говорит, что это вот не target, это неправильный термин, а должно быть так-то и так-то. А у меня время ограничено, потому что там вот там как бы все по слотам, нельзя затягивать. Ну, я как-то пытаюсь там от него отбрехаться, а он настойчиво, то есть он мне реально мешает работать. Я показываю ему, что вот, смотрите, значит, вот у нас там VDE, этот термин упоминается, там как раз именно вопрос про интерфейс был, про растроверовский. Я говорю, вот там написано Target Architecture. Значит, у вас в растровере неправильно. Я говорю, ну ладно, ну давайте мы продолжим и так далее. Потом я начинаю смотреть документацию по самому Расту. И везде этот термин именно так называется. То есть вот буквально вот везде, где только можно, он написан очень правильно. Но этот человек абсолютно уверен, вот он готов мешать мне работать, выходить, значит, на публику и рассказывать, что я не прав. Вот такой уровень самоуверенности. А у меня не было уверенности в этом вопросе. Но, как выяснилось, я был прав, потому что везде, вплоть до документации компилятора, написано именно так, как у меня было в вопросе. Ну вот бывают такие люди. Ну что я могу поделать? С ними все равно приходится сталкиваться. Мне, конечно, такое очень не близко. Очень часто бывает же, что такие уверенные люди, они свою точку зрения продвигают вперед, не потому, что это правильная точка зрения, а потому что всем остальным просто не хочется с ними сталкиваться. Потому что далеко не всегда объективными аргументами можно прийти к решению. Такой пробивной стиль поведения иногда приводит к тому, что такие люди выигрывают. Ну, что поделать? Ну, выигрывают, да. Хотя там их предложения могут быть не совсем правильными. Возможно, IT от этого страдает. Но мне кажется, что это во всех сферах такое есть. Поэтому, как бы, ну, что поделать? Такая жизнь.
Ты вот уже немножко коснулся. Хотелось бы понять, как строится твой вообще типичный рабочий день, вот как девелопер-адвоката. С учетом того, что, опять же, там, если раньше ты преподавал в ВУЗе и еще и успевал тоже писать блокпосты, тоже участвовать в каких-то публичных дискуссиях и выступать на конференциях. Вот теперь, условно, это стало твоей основной работой, и теперь ты этим можешь заниматься круглые сутки. Как сейчас структурируется твое время?
Ну, во-первых, поскольку важная часть этой работы — командировки, поездки, то все время структурируется вокруг поездок. То есть у меня получается так, вот я куда-то съездил, вот буквально с 1 сентября я уехал на конференцию, 10 или 11 вернулся, потом 15 опять уехал, потом вернулся, через пару недель еще одна конференция. То есть вот у меня появляются такие промежутки, когда я дома, и это называется «я могу поработать». А есть промежутки, когда я не дома. И вот с учетом того, у меня еще по сравнению со многими другими девелопер-адвокатами поездок не так много. То есть я, в общем, из-за того, что и в Расте, с которым я в основном работаю, меньше ивентов, ну и, может быть, уровень известности не такой, чтобы я прям везде-везде присутствовал, слава богу. То есть еще есть периоды, когда я могу работать дома. И вот в те дни, когда я работаю дома, ну, я, во-первых, стараюсь работать по часам, то есть как бы у нас 8-часовой рабочий день. Я очень строго слежу за тем, чтобы я 8 часов в день работал. У меня в календаре все написано, когда я чем занимаюсь. У меня не очень много встреч, к счастью, по неделям. Там 3-4, может быть, в неделю. Но редко больше бывает. Поэтому я планирую, чем буду заниматься. Вот, например, последние 2 дня я занимаюсь подготовкой доклада. Меня попросили сделать такой бэкап доклад, он называется «Раз для JavaScript-разработчиков», и его нужно записать. Вот ровно такая работа. Вот сейчас я этим закончу заниматься, у меня уже там по этому докладу все готово, займусь другим, там нужно будет сценарий написать короткого видеоролика. Потом мне нужно будет подготовиться к конференции, потому что в октябре на конференции у нас будет воркшоп, там несколько демо-сессий, несколько там специальных таких туториалов, то есть нужно будет к этому готовиться. Потом там в планах запись ролика, потом нужно будет блокпост написать. То есть вот из-за того, что видов контента много, у меня при этом есть у нас на Ютреке, у меня есть тикеты, где я там отмечаю свой прогресс. То есть все, что запланировано в этом спринте. Ну, у нас такие спринты немножко игрушечные в нашей команде, они по месяцам. Но есть запланированное что-то, есть то, что в работе, есть то, что приготовлено, есть то, что сделано окончательно. Всякие долгоиграющие вещи. Подал заявку на конференцию вчера. Вот теперь буду ждать, когда будет ответ от организаторов. То есть вот так оно и происходит. Очень разнообразная работа. И поэтому но при этом я стараюсь все строго планировать.
Но при этом получается, то, как ты рассказываешь, она вполне последовательная. То есть ты сначала вот сейчас занимаешься докладом раз для JavaScript-еров, потом будет видео, сценарий. То есть условно большой кусок, он всегда как бы один. Тебе не нужно сразу распыляться и носиться как электровеник там по разным этим.
То есть это, конечно, мне облегчает мою жизнь. Так не всегда получается, но я стараюсь, чтобы у меня там на каждый день было какое-то главное занятие. Ну, к сожалению, иногда бывают и отвлечения, там в Slack'е кто-то что-то написал, там нужно что-то ответить, или там митингов вдруг много образовалось. То есть, конечно, такое бывает. Но я стараюсь, чтобы была главная тема дня, основная задача, которую я вот в данный момент решаю.
Хотелось бы, заканчивая совсем блок про карьеру, спросить, как ты вообще видишь вот будущее своей карьеры? Есть ли у тебя еще какая-то амбиция, которую ты бы хотела реализовать?
С одной стороны, я, конечно, чувствую, что многие элементы моей нынешней работы, они так и скучноватые. Может быть, мне иногда бы хотелось, ну, какой-то большей ответственности и больше какой-то практической работы непосредственно с продуктом. Ну, вот я, например, немножко попрограммировал внутри Растровера. Совсем немножко. Я занимался тем, на чем не было выделенного разработчика долгое время. И как бы проблемы возникали, и я пытался их там порешать как-то. Но потом появился выделенный разработчик, и я как бы отошел от этого, ну просто потому, что ну что мы будем там, у меня есть и другие дела, пусть вот выделенный человек этим занимается, и он прекрасно начал этим заниматься. Это у нас там дебаггер, который вот прямо сейчас я не нарадуюсь, он в надежных руках, и я с удовольствием про дебаггер всем рассказываю, потому что это прям классная работа, и там прогресс сумасшедший, и будет еще лучше. То есть это вот, как бы тут я не жалею, вот я немножко там попрограммировал чуть-чуть по-детски, а тут пришел профессионал, который делает как надо, и это прекрасно. Но мне все равно хочется иногда, не всегда, но иногда хочется какой-то большей ответственности за то, что происходит там с продуктом. А сейчас я просто, ну, со стороны. То есть вот я смотрю на то, что происходит, и про это рассказываю. Не то, что я прям сильно как-то влиял на те продукты, которые есть, а иногда хочется, иногда кажется, что, ну, можно было бы повлиять в хорошую сторону. Наверное, это не очень совмещается с работой девелопер-адвоката. На примере наших девелопер-адвокатов я вижу несколько путей. Но один – это уходить в продуктовую разработку совсем. Или полностью оставаться на адвокатской работе. А вот какие-то такие совмещения, они не выглядят как что-то очень устойчивое. Поэтому я не знаю, какие могут быть изменения в карьере, но я об этом думаю. Может быть, уже поздновато. Вот в моем возрасте как-то совсем уж так резко менять, может быть, не стоит. Все-таки свежие идеи для продуктовой разработки, они там скорее в молодой голове появятся, чем у меня. Ну, кто его знает, не знаю, посмотрим.
Пусть я буду задавать вопрос человеку, у которого действительно его личный бренд – это почти большая, очень значимая часть твоей работы, но как ты считаешь, нужен ли личный бренд вот простому айтишнику?
Мне кажется, что это не связано с профессией. Это скорее склад такой психологический настрой самого человека. Какому-то человеку это нужно, какому-то человеку это не нужно. Я, например, точно совершенно знаю, что наличие личного бренда у разработчика существенно помогает продукту, который этот разработчик делает. Вот это точно совершенно. Ну, особенно в нашем мире, где мы там производим, вот JetBrains, мы производим инструменты для разработчиков. И если ты видишь, скажем, на конференции разработчика, который делает продукт, которым ты пользуешься, и ты с ним можешь обсудить какие-то вещи, как разработчик с разработчиком, мне кажется, что это в том числе и такой уровень уважения к продукту увеличивает. И вот это, мне кажется, полезно. А для самого разработчика, ну, черт его знает.
У меня исторический подкаст назывался «Frontend Weekend», вот поэтому чуть-чуть сюда залезем. Почему именно RAS для джаваскриптеров? Почему именно такой доклад попросили?
Ну, потому что это для джаваскриптеров. У меня был похожий доклад для Java. Я читал, делал доклад на конференции, где в основном джависты. Я делал там доклад про Rust тоже для джавистов. Ну, Rust — это такой язык, который интересен. Он вызывает интерес у людей, у разных людей. И более того, так получается, что имеет смысл про это говорить. То есть Rust оказывается полезным. Даже, то есть я никогда никого не призываю переписывать на Rust, все. Но он полезен для того, чтобы там компонентики дописывать или тулинг. И во всех экосистемах, типа Java, Python, JavaScript, Rust оказывается полезным. И это хорошая тема для разговоров. Разработчики должны знать много языков программирования. То есть я такой вот сторонник полиглотного программирования. Много языков, даже если ты не пишешь профессионально на всех, что, конечно, невозможно. Но все равно идеи, которые возникают в языках программирования, они часто бывают более глубокие, чем то, что относится к конкретному языку программирования. Я вот записывал недавно подкаст с гостем, таким инфлюенсером в RAS-сфере. Он сказал, что вот у него в голове после работы с RAS-ом, независимо от того, каким языком он работает, появляется такой маленький borrow-checker. Потому что эта концепция, она в RAS-е явная, а в других языках ее явно нет. Но, имея такое у себя в голове, ты начинаешь писать лучший код на других языках. И это полезно. Вот я поэтому продвигаю знание, саму идею, что знать нужно много языков программирования. Поэтому для меня вот такой доклад, он очень естественный.
20 лет назад ты знакомился там с Хаскелем, потом там писал по нему книги, вот, а теперь у тебя вот Rust, и ты его продвигаешь как девелопер-адвокат. То есть как ты внутренне вот к такому своему течению жизни и карьеры относишься?
Для меня совершенно нормальным кажется заниматься то одним языком программирования, то другим. И несколькими языками программирования параллельно тоже нормально. И я фактически всю жизнь то же самое делал. Даже когда я углублялся в Haskell, я продолжал преподавать другие языки программирования и говорить о других языках программирования. Это абсолютно нормально, я считаю. Поэтому смена фокуса с одного языка на другой, но она, конечно же, произошла по объективным причинам, ну, потому что девелопер-адвокат, который занимается в Rust, JetBrains, был нужен, а девелопер-адвокат, занимающийся Haskell, не нужен. И поэтому я начал заниматься Rust. Но я точно так же мог бы заниматься и другими языками программирования, потому что мне они все интересны. Это может быть Kotlin, это может быть Scala, это может быть Clojure, я не знаю, все что угодно.
Хотелось бы еще у тебя поинтересоваться, как в принципе ты видишь будущее функциональных языков программирования? Понимаю, что тебя наверняка уже задали вопрос, то есть вот и Haskell, и Rust там через 10 лет. То есть как сделать так, и что вообще должно измениться, чтобы функциональные языки были более распространены, шире восприняты? Как ты думаешь?
Так, первое. Мне кажется, что Rust нельзя считать функциональным языком программирования. И объединять их вот так вот вместе с Haskell в одну группу совсем нельзя, потому что это очень разные языки. У меня, кстати, был доклад на эту тему про то, можно ли считать Rust языком функционального программирования. И вот я склоняюсь к мысли, что нельзя. Кто-то, наоборот, считает, что можно. То есть, вот такой спорный вопрос. Но я на самом деле даже не относительно к Расту. Мне кажется, что вот этот термин «функциональный язык», он очень сильно устарел. Он сейчас не несет никакой практической пользы. Он не позволяет как-то более-менее осмысленно классифицировать языки программирования. Это просто какой-то такой бессмысленный лейбл. Внутри каждого языка есть столько всего разнообразного, что огромную часть можно отнести функциональному программированию, какому-то другому программированию. То есть, ну, не нужно пытаться вот так простыми категориями разделять на группки языки программирования и потом вот как-то в целом о них рассуждать. У Раста прекрасное будущее, у Хаскеля прекрасное будущее, но я здесь смотрю на все с точки зрения языков программирования, а не с точки зрения того, как много программистов на них пишут код. Вот это меня вообще все равно. Ну, есть работа и там, там Раст очень стабильно развивается, появляются новые элементы, и вообще сейчас все языки программирования такие активно развиваются или умирают. Вот одно из двух, и не бывает стабильности здесь. И это прекрасно, потому что я наблюдаю появление новых идей, богатых идей. C++ прекрасные идеи появляются. Вот недавно там обсуждали планируемый рефлекшн в C++. Ну, прекрасная фича, для которой можно придумать огромное количество применений. И это про все языки можно сказать. Пусть развиваются, мы посмотрим, куда они идут. Может быть, что-то покритикуем, может быть, что-то похвалим, но все равно интересно за этим процессом наблюдать. Это как писатели пишут новые книжки. Художники пишут новые картины. Разработчики языков программирования придумывают какие-то новые фишечки для языков программирования. А я такой вот наблюдатель, который с огромным удовольствием на это все смотрит и наслаждается тем, что видит.
Не могу не задать себе вопрос, как вот эксперту по языкам программирования. Плюс, опять же, ты уже даже в этом интервью говорил, что тебе кажется, что нужно знать там много языков программирования. Сколько, на твой взгляд, вот гигиенический минимум языков программирования стоит знать, чтобы, знаешь, вот со всех сторон развить инженерное мышление, так называемое?
7. Ну, 7 я сказал не совсем случайно, потому что есть такая известная книга «7 языков за 7 недель», в которой, я даже не помню, кстати, какие там языки, но в которой автор ровно той же самой идеи придерживается. Вот он выбрал некие 7 языков, которые коротко презентует, вот с тем, чтобы развить, ну, некоторое такое общее чувство элементов языков программирования. У Кирилла, кстати говоря, подход, наверное, более инженерный к этому вопросу, потому что для него все-таки язык программирования – это инструмент, и он действительно говорит о элементах инженерной культуры, знаниях инженера, которые полезно осваивать на тех или иных языках программирования. Я, например, всегда так говорил, что, ну вот, если мы изучаем элементы функционального стиля, который возможен во многих языках программирования, лучше всего его изучать на примере Haskell, потому что там это в чистом виде заметно. Соответственно, если мы сейчас там будем изучать работу с памятью, то, наверное, стоит посмотреть на язык C и на язык Rust. То есть и то низкоуровневая работа с памятью, но по-разному. Полное отсутствие контроля в C и хороший уровень контроля в Rust для того, чтобы понимать, а как вообще этот контроль может быть устроен. Понятно, что здесь обязательно должны быть такие языки, как Python и JavaScript, которые сильно разные, но которые максимально распространены сейчас. И они вот для своих сфер, такими, ну, программирование для веба, программирование, ну, например, там для обработки данных, еще чего-то, они такие чрезвычайно важные и полезные. Но все равно для меня важнее какие-то внутренние свойства этих языков программирования. Как они работают с памятью, это одна шкала, по которой мы можем брать языки. Как они к типам относятся, от бестиповых к очень строго типизированным языкам, там целый спектр, и там можно выбрать много, много языков, которые по-разному с типами работают. Что-то с низкоуровневым доступом, возможностью работать с регистрами процессора, например, обязательно что-нибудь такое должно быть. Там тот же ассемблер, как минимум, любой разработчик должен внимательно посмотреть, чтобы понимать, во что в нативном коде превращаются его программы. Это прямо вот обязательный элемент образования должен быть. Если мы посмотрим на устройство библиотек и экосистем, тоже абсолютно по-разному это все устроено в разных языках программирования. Вот есть на том же спектре, есть JavaScript, где на каждый чих есть библиотека, их миллиарды, в том числе очень простые, и как-то это устроено. Вот до C++ и C, где тоже очень много библиотек, но нет некой единой системы, и там миллион пакетных менеджеров, и ни один не является популярным, а как-то на системном уровне приходится пришивать библиотеки одна к другой, чтобы они вместе работали. Я всегда считал, что нужно обязательно смотреть на новые языки, потому что в новых языках могут появляться безумно интересные идеи, до которых никто не задумался. Ну, там язык типа Zig, который сейчас уже, например, не такой новый, но все-таки, или Mojo, или что-то совсем экзотическое, что сейчас даже в голову не приходит. Ну, вот там завтра появляется новый язык, и на него обязательно стоит посмотреть, ну, потому что, а вдруг они там придумали что-то интересное?
Glim.
Glim очень, да, который прямо так, значит, поджимает Rust в рейтинге Rust Overflow в качестве самых admired языков программирования. Да, Glim, конечно. Я за разнообразие. Но опять же, я, конечно, никого никогда не буду призывать стартовать проекты, от которых что-то зависит, на всех подряд языках. Нет. То есть, если вы инженер, решающий свои задачи программистские, то, пожалуйста, берите те языки, с которыми вы хорошо знакомы, про которые вы все понимаете, и тогда ваш проект будет успешным. Если вы начнете экспериментировать с языками, то о продуктивности и качестве ваших программ стоит забыть. Но у меня другие интересы.
Я обычно задаю вопрос, думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не было IT-сферы, но тебе задам вопрос еще, думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не было IT-сферы, и преподавание, потому что ответ иначе очевиден.
Это подстава. Это просто подстава. А можно выбрать преподавание другого предмета? Потому что на самом деле я всю свою жизнь до того, как я стал преподавателем, я был уверен, что я буду преподавателем. И потом, когда я вот с Хади разговаривал на тему того, чтобы стать девелопер-адвокатом, я ему сказал, что ну вот мне надоело преподавание. Он говорит, а ты знаешь, вообще же в нашей работе вот преподавание это существенная часть ее. Ты же учишь людей пользоваться продуктами, это тоже важно. Я начал говорить, ну я не в том смысле преподавания, но... В общем, как я этим хотел заниматься, так и занимаюсь. Поэтому вот если исключить и преподавание, и IT-сферу, то я просто вообще остаюсь без идей. Никогда ничем другим мне заниматься не хотелось.
Считаешь ли ты, что для как раз преподавания, вот как и про личный бренд, это тоже просто некий склад должен быть такой, чтобы тебе нравилось и у тебя хорошо получалось преподавать или нет?
Более того, я большую часть своей карьеры, одной из главных задач, видел привлечение людей в преподавание. То есть разработчиков, тех, кто уже получил профессиональный опыт, я приглашал их читать курсы и считаю, что это максимально правильно. Это им, мне кажется, полезно. Ну и, естественно, это студентам полезно, когда к ним приходит человек с реальным практическим опытом разработки. И это действительно тоже некое такое дополнительное свойство характера, черта характера, которая ну, либо позволяет хорошо преподавать, либо не позволяет. Наверное, такое можно про любой скилл сказать. Там, готовит человек тоже хорошо или плохо, в зависимости от этого, преподает. Это полезная вещь. То есть, если вот вы разработчик, и у вас там поблизости есть какой-то университет, и у вас есть мысль, а вот не пойти ли кого-нибудь поучить, я максимально советую это сделать. Я уверен, что ни один вуз не откажется от профессионального разработчика, готового поучить чему-то студентов. Это безумно интересно и, в общем, максимально советую.
А не было у тебя такого, что ты кого-то, опять же, привлекал или его склонял к преподаванию, а потом оказывалось, что этот человек именно преподает плохо? Он может быть классным разработчиком, но именно преподаватель он плохой. Или ты как-то можешь заранее это увидеть в человеке, что он будет хорошим преподавателем?
Ну, бывало такое, что заранее это не всегда видно. Иногда видно, иногда не видно. Но дальше два пути. Все-таки в преподавании есть какие-то элементы, много элементов, которые можно научиться. Так называемая методическая и методологическая поддержка – это не пустой звук. Поэтому были случаи, когда было плохо, были случаи, когда можно было помочь человеку сделать лучше, были случаи, когда не получалось помочь, ну, приходилось расставаться. То есть все это было. Мне кажется, что здесь не такой уж и большой риск. Ну, подумаешь, там два десятка студентов какого-то конкретного выпуска, ну, чуть хуже будут знать какую-то тему. Не так уж это и серьезно. Я вот прекрасно помню, когда я был молодым преподавателем и читал свой первый спецкурс, который назывался «Веб-XML технологии». Вот я преподавал веб, это было 22-23 года назад. И я, конечно, читал его очень плохо. И, конечно, студенты страдали. Каким бы я ни был хорошим преподавателем, первый раз курс не читается хорошо. Так не бывает просто. Ну, ничего страшного. Ну, не узнали они чего-то. А студенты следующего года узнали получше. А студенты еще одного следующего года еще лучше знали, потому что я сам всему научился. Ничего страшного, подумаешь.
Почему стоит переехать на Кипр?
Мне кажется, что Кипр – это такое очень специфическое место. Оно людям либо очень нравится, они влюбляются, либо очень не нравится, они ненавидят здесь все, буквально каждый элемент этой жизни. Мне так повезло, что мне все понравилось с самого начала. Можно рассуждать об отдельных элементах, которые, конечно, могут раздражать. Ну, там, жара, допустим. Но мне не нравится жара. Но, с другой стороны, под кондиционером полгода проводить мне нормально. Там можно жаловаться на медицину, можно искать какие-то обходные маневры и делать то, что тебе нужно. Можно жаловаться на отсутствие развлечений, которые тебе подходят, а можно там куда-нибудь за этими развлечениями поехать. Так получилось, что мне понравилось. Вот я здесь 3,5 года живу, и мне нормально. И у меня нет планов отсюда уезжать, поэтому я и учу греческий. Говорить людям, что вот здесь рай на земле, приезжайте все на Кипр, я тоже так не делаю, потому что я прекрасно понимаю, что то, с чем у меня нет проблем, может вполне у людей вызывать очень большие проблемы. Ну, там, слабый общественный транспорт, людям может не нравиться. Отсутствие какого-то сервиса людям может не нравиться. Ну, вот, совсем недавно, буквально в августе на Кипре появился HBO Max. А до этого не было, и очень много сериалов нельзя было легально смотреть. Ну, кому-то это не нравится, кому-то все равно. Кто-то не смотрит сериалы, как я, например, последнее время. И нормально. Но опять же, я знаю людей, которые в других странах тоже максимально всем недовольны, так что...
Как ловко получилось, я как бы искренне всегда на протяжении там скольких выпусков задаю вопрос, почему как раз стоит переехать, чтобы как раз услышать про плюсы. Ты перечислил как бы там 10 минусов, с которыми тебе ок, но ни одного плюса не назвал.
Потому что для меня это на самом деле все плюсы.
Очень удобно перемещаться по миру, по конференциям, по всем. Логистически с Кипра наверняка это делать крайне здорово.
Вот тоже минус на самом деле, потому что хоть я живу и недалеко от аэропорта, но почти в большинстве случаев мне добираться нужно до чего угодно с пересадками. Так что это тоже минус на самом деле скорее. Но с другой стороны, то, что я летаю с пересадками, позволяет милю авиакомпании накапливать в большем количестве и пользоваться преимуществами всяких там золотых статусов.
А у тебя золотой уже, да, статус?
Ну, в какой-то. У меня в Star Alliance золотой и в One World серебряный. Правда, я его в следующем периоде потеряю, потому что они там поменяли правила, и сейчас я их не достигаю при всем желании. А в Альянсе SkyTeam меня нету совсем, потому что на Кипр они не летают. Ну, там есть там пара авиакомпаний, которые мне не подходят, поэтому вот с ними я не играю. А Star Alliance мой любимый.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Мне кажется, что у современного IT... нет проблем главных. Это относительно новая сфера, которая, конечно же, страдает от отсутствия порядка, от отсутствия системности. ну вот по сравнению с традиционными инженерными областями, строительством мостов, зданий, сооружений, или там сантехнических сервисов, или еще чего-нибудь такого, у нас меньше законов, меньше ограничений. Мы живем, работаем в таком мире, который вот многое всего позволяет бесконтрольного. И это, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, это открывает много новых возможностей. И появляются вещи, вот такие как AI, например, распространение ремоутной разработки, которые, с одной стороны, очень много челленджей создают, с другой стороны, они позволяют создавать больше нового. И это же не проблемы. То есть, да, область неоформленная, ну потому что ей меньше 100 лет, сильно меньше 100 лет. А что обычно люди отвечают на этот вопрос? Вот мне интересно.
Огромное количество разных вещей. Но опять же, не обязательно, если ты готов поставить какую-то проблему главной, не обязательно как бы назвать главную. Можно назвать просто вот ту проблему, которую тебе кажется проблемой. Но опять же, ответ, что ты считаешь, что у IT нет никаких проблем, потому что это молодая сфера, это тоже абсолютно валидно.
Отношение к проблеме – это вопрос восприятия скорее, чем какой-то объективной данности. То есть для кого-то нечто может быть очень большой проблемой. Для другого человека это не проблема, это ну, некое обстоятельство жизни, которое со временем преодолевается или не преодолевается. У нас много всего такого, что никак не может поменяться, потому что это объективная реальность. Но рассматривать это как проблему, вот что-то, что сильно мешает, ну я не могу. Может быть. Проблемой можно назвать то, что далеко не все люди, которые руководят, умеют руководить. Опять же, может быть, это не чисто айтишная вещь. Ну, потому что люди растут по карьерной лестнице, они удовлетворяют своим интересам, там, они начинают больше зарабатывать, ставят перед собой такую цель – больше зарабатывать, нести больше ответственности, но при этом плохо руководят другими людьми. Такое встречается сплошь и рядом. Мне кажется, что если бы этого было меньше, то IT развивалось бы быстрее. И других проблем было бы меньше. Но это тоже такая какая-то объективная реальность. Ну, люди разные. Кто-то хорошо менеджит, кто-то плохо менеджит. Ну, что поделаешь с этим? То есть у меня, опять же, к этому такое отношение, что не то, что за что там нужно прямо бежать, справляться, бороться. Хотя у нас внутри компании есть курсы для тимлидов, например. Там периодически желающие могут пойти и научиться, что значит быть более хорошим тимлидом. Вот у меня сейчас мой тимлид Хелен Скотт из UK, я ее обожаю. Она прекрасная, вот как тимлид. У меня вообще не то, что каких-то там проблем с ней нет, а я просто восхищен тем, как именно она занимается менеджментом, помимо своих еще там прямых обязанностей, поскольку она тоже девелопер-адвокат. То есть в данном случае мне максимально повезло. Но мне как-то, с другой стороны, всегда так на начальников везло. Не помню, чтобы у меня были прям очень плохие начальники. И вот непосредственного уровня. Вот плохие начальники там повыше уровня у меня периодически бывали. Но сейчас и с этим проблем нет. Но я знаю, что у многих это проблема, да, что менеджментом бывают сложности.
А сталкивался ли ты когда-либо уже на позиции девелопер-адвоката с какими-то поколенческими проблемами, назовем их так? Потому что кажется мне просто, это важно, что на позициях девелопер-адвокатов, там, где куда ты ездишь, если это не какие-то прям научные симпозиумы, то там наверняка большинство людей там младше тебя на порядок. Так ли это, во-первых? Если да, то хоть раз были ли с этим какие-то, ну даже если не проблемы, то просто нюансы коммуникаций.
Так исторически сложилось, что девелопер-адвокат – это человек с опытом, тем или иным. Большинство девелопер-адвокатов, конечно, имеют опыт практической разработки. Я в этом смысле исключение. Так уж получается почему-то, что наличие существенного опыта тесно связано с неюным возрастом. Видимо, для этого есть какие-то объективные причины. То есть вот нельзя быть 16-летним ребенком и быть девелопер-адвокатом. Ну просто потому, что как-то сложновато получить опыт необходимый. С другой стороны, Если хочешь быть ближе к молодежи, то вот нужно там, я не знаю, рилсы записывать в ТикТоке или как там это называется, и танцевать при этом. Но, с другой стороны, у меня есть коллеги, которые близкого со мной возраста, которые умеют танцевать с книжкой в руках для ТикТока. То есть тоже такое бывает. Там может это кринжом казаться, а может и нормально, что продвигаешь и продвигаешь. У нас были обсуждения, что вот что-то ваши девелопер-адвокаты староваты, а разработчики моложе. Ну, во-первых, это не совсем так, но есть, конечно, какая-то аудитория разработчиков, которые сильно моложе. И, может быть, то, как я с ними общаюсь, для них недоступно. Ну, с другой стороны, я всю жизнь работал со студентами, которые еще моложе, и со школьниками я работал, учил их программированию, и тоже как-то кажется, что можно настроиться на какую-то волну, чтобы они тебя понимали. На конференциях бывает очень сильно по-разному. Вот на ростовых конференциях я действительно скорее из когорты самых пожилых. Ну, там точно совершенно в 10% самых возрастных участников конференции. Но вот когда там поехал на Java конференцию, там выяснилось, что все совсем не так. И там, например, я вообще себя даже и молодым могу почувствовать в этом окружении. Это я еще на C++ конференцию не ездил.
И на ассемблер еще не ездил.
Не знаю, кстати, есть такие или нет. Вот индустриальные по ассемблеру даже не знаю. Так что все сильно зависит. Экосистемы, комьюнити тоже очень разные. Ура! Раста такое специфическое комьюнити, оно, конечно, относительно молодое, и там я действительно старше всех. Но, с другой стороны, вот есть некий такой опыт общения с людьми, который тоже помогает, в том числе и с молодежью общаться. А сейчас так вообще можно шутки с помощью чата GPT придумывать, причем тейлорить их на молодую аудиторию, так что вообще проблем никаких нет. Можно, конечно, случайно кринжануть, но, с другой стороны, можно и хорошо пошутить таким образом. Так что мы недавно писали вакансию на такого интерна девелопер адвокаси. Не вакансия, ну именно на интерншип. Ну и много разговоров было на эту тему. Вообще, имеет ли смысл брать интерна на девелопер адвоката? Вот исходя из всего того, о чем мы говорили. То есть это же явно будет человек без опыта. Как его взять в девелопер адвокаты, хоть и интерны? Ну и вот очень много дискуссий на эту тему было. И, конечно, такой человек может свежую кровь принести, какие-то новые идеи в те виды контента, которые мы делаем. Ну вот, посмотрим. Может быть, что-нибудь и получится на эту тему. С другой стороны, не обязательно же, чтобы все были девелопер-адвокатами. Можно быть молодым разработчиком и выполнять элементы такой же работы, выступать на конференциях. Вот я всегда призываю всех разработчиков, ну, и уже из тех соображений, про которые я рассказывал, про продукты и все такое, выступать на конференциях. Ну, понятно, что если разработчик, ты не сможешь на 10 конференциях или 20 в год выступить. Ну, на всех и не надо. Будет помощь бренду, компании, продукту и всему. Но возраст — это такая вещь. Сам вопрос смешной такой по постановке. То есть он как бы предполагает, что ты, во-первых, старый дед. Ну, не в такой формулировке, но все равно как бы сразу это считывается. Ну, с другой стороны, а что, нормально. Я с молодежью всегда себя прекрасно чувствовал в окружении. Во многом, опять же, благодаря опыту работы со студентами. То есть там же как? Со студентами вообще очень смешно получается. То есть ты все время старше, старше, старше каждый год становишься, а на первый курс приходят студенты одного и того же возраста. И ты как бы с ними общаешься. И ты видишь даже, что те, с кем ты учился, в твоих глазах гораздо старше. Потому что твоя аудитория, она всегда одного и того же возраста, и ты как бы к ним приближаешься в результате. И это тоже вот чувствовать, что им интересно, это тоже часть работы преподавателя, узнавать про какие-то тренды, без этого нельзя. Ну, возраст, конечно, все равно сказывается рано или поздно.
Класс, да, спасибо за интересную историю напоследок, здорово, что я нашел, где об этом спросить. Напоследок, во-первых, хотелось бы поблагодарить тебя, что пришел в гости. Во-вторых, хотелось бы поблагодарить наших слушателей, что вы послушали, посмотрели данный подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на него во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.